все-таки это слово, гадская распаковка.
Как мне кажется, что в России очень мало IT-героев. Мы перешли в мир офлайна, и это хорошо.
Офлайн — новая роскошь, поэтому да.
Привет, друзья, меня зовут Сергей Гребенников, в эфире подкаст «А за окном России». И сегодня в гостях у меня Евгений Чернов, основатель экспертного лейбла «Тишина». Жень, привет.
Сергей, привет.
Ну, давай начнем с того, что расскажем слушателям, а что такое лейбл «Тишина».
Дело в том, что я всю жизнь занимался тем, что B2B-продажи делал, и занимался развитием бизнесов цифровых продуктов, продажами в цифровых продуктах и всем, что связано в целом с цифрой. Так как необходимо, как бы, B2B-продажи — это история между людьми, между экспертами, и ты фактически продаешь одного эксперта по разработке другому эксперту в бизнесе, которому необходима эта разработка. Поэтому фактически всю свою жизнь я занимался тем, что продавал экспертов, и в какой-то момент, когда у меня было агентство там, с 17 по 20 год, пиар-агентство для диджитал-агентства цифровых продуктов, спустя время я понял, что чтобы продвигать цифровые компании, компании, занимающиеся заказной разработкой в том числе, необходимо продвигать их экспертов как первых лиц компании, потому что именно с ними идет потом все сотрудничество, все, так скажем, коннекты идут через людей. То есть люди работают с людьми, а не бренды работают с брендами. Поэтому родилась история с, скажем так, с продвижением именно людей. В процессе наших разговоров там, с Вадимом Митякиным, он меня натолкнул на историю, то, что фактически я занимаюсь продюсированием компании, потому что чисто в пиар это не вписывается, приходится по дороге менять много чего. Там помимо производства контента и его дистрибуции нужно там работать со спикером, убирать его истории про там самозванца и много-много всякого сопровождать на конференциях, поэтому фактически я занимаюсь продюсированием, а продюсированием занимаются лейблы. Соответственно, родилась история экспертный лейбл «Тишина». Лейбл, который занимается продвижением экспертов в цифровых продуктах.
А почему «Тишина»? Какой подтекст ты вкладывал в это, когда придумывал название?
Ты знаешь, оно родилось нативно.
Тише едешь, дальше будешь?
Ну, не совсем. Скорее, тишина как итог. Тишина внутри, и тишина больше как созвучно тишина-глубина. То есть там, где глубоко, там тихо. То есть люди с сильной экспертизой, которые умеют много, они обычно не кричат громче всех, не бегают в панике по рынку, они тихо, спокойно делают свои дела. И даже когда им необходимо там ярко засветиться на рынке, они сначала подготовку проводят правильную, в тишине опять-таки, потом делают свои дела и обратно уходят в тишину отрабатывать все, что им необходимо. Поэтому тишина родилась в 22-м году в конце, как вообще как название к небольшому бизнес-клубу, посвященному вообще другой истории. Это был проект по, скажем, торги по банкротству, и там специфическая публика, и, соответственно, под это я придумал тишину, как, ну, типа, там ребята все делают все в тишине. Но та история там у ребят не пошла, я забрал это как бы как внутреннее состояние себя в собственную компанию, и вот все соединилось внутри в такой, в лейбл «Тишина». Тишина внутри.
Счастье любит тишину, и деньги любят тишину.
Все любит тишину, вообще. Все любит тишину, все любят тишину, и я тут.
То есть, по сути, ты помогаешь экспертам выстраивать свой личный бренд?
В том числе. Здесь наша история в том, что мы помогаем экспертам, владельцам компаний и сильным ключевым сотрудникам корпораций через себя продавать и продвигать бренды своих компаний и там, своих работодателей.
А компании легко на это соглашаются, чтобы условно какой-нибудь топ-менеджер либо сотрудник, которого хотят сделать публичным, в том числе набирал вес в паблике, да, и за счет этого, как бы, ну, пиарил с одной стороны компанию, а с другой стороны пиарился сам. И мы все знаем много историй, когда люди пиарятся, получают много публикаций, их везде начинают приглашать, и человек вырос. Первое, что он делает, либо идет к своему работодателю и говорит, я не хочу больше получать 100 тысяч рублей, хочу 300, хочу 500. Или его переманивают в другую компанию. Вот насколько сегодня компаниям выгодно выращивать звезд, и как сделать так, чтобы, вырастив звезду, звезда не ушла от тебя?
Здесь очень зависит от корпоративной культуры. Скажем так, в финтехе это вообще окей. Ну, типа, в финтехе и в более технологических компаниях, типа, например, банковские, взять банковскую отрасль, у всех крупнейших банков есть среди сотрудников такой термин, как адвокаты бренда, и у них прям свои внутренние сообщества среди топ-менеджеров, они их формируют и через них продвигают бренд. Потому что чем более весом твой эксперт на рынке, тем больше идет, ну, скажем, положительное отношение к компании. И это влияет активно и на HR-бренд, потому что люди видят, что там сильные персонали. Очень сложно продвигать в целом всю корпорацию на HR-ной истории только через плюшки, няшки и так далее. Очень важно, чтобы внутри компании и корпорации были лидеры. То есть, как бы ты же идешь, ну, вот особенно в айтишке, это явно видно, все разработчики так или иначе стараются попасть к сильным тимлидам. А как они узнают, что у тебя сильные тимлиды? Поэтому формируется внутренняя тусовка, например, там, в условном там Альфе или МТСе у них есть внутренние чаты прям продуктов, там по 500 человек, которые вот формируют идеологию того, как должен их выглядеть рынок. И у всех этих компаний есть задача нанимать мидлов, джунов, ну, в целом персонал, и через собственные бренды, через то, как они относятся к выращиванию сотрудников, они этим активно занимаются. В, скажем так, более не классических, а консервативных компаниях, конечно, это все идет. Сейчас он зазвездится, сейчас он убежит и так далее. Но это же путь в определенном смысле в никуда, потому что он в любом случае может уйти, ну, типа, ты этот риск не снимаешь, а если ты не привел на его место нового, которому он передает знания, то ты, как бы, можешь остаться вообще ни с чем. Поэтому здесь, ну, как бы, отвечая на твой вопрос про то, что он придет и начнет шантажировать, ну, типа, нужно иметь всегда план Б, потому что он в любом случае может прийти. А если он начал шантажировать, его надо увольнять сразу. Но это мои предубеждения.
А много человек ты сейчас продюсируешь?
Пум-пум-пум. Прям человек четверых. Остальное — это компании, либо конференции, ну, типа, там сборная составляющая, потому что все равно приходят иногда компании, во-первых, компании приходят с большим количеством экспертов, то есть, например, мы работаем с компанией Qsoft, там есть направления продуктовые, и в каждом из этих направлений есть свой эксперт, и мы под каждого эксперта пишем соответствующие материалы, помогаем с организацией мероприятий, с, там, с питчингами и так далее и тому подобное. Поэтому там я не могу сказать, что я там чисто экспертов продюсирую, я тут там скорее продюсирую, помогаю продвигать компанию через внутренних экспертов. То есть их там несколько, четверо в частности.
А вот скажи, как мне кажется, что в России очень мало IT-героев.
Абсолютно с тобой согласен.
И вот тишина могла бы взяться за то, чтобы сделать Альтманов, Куков, Масков в России? И такие же у нас герои были. Да, их, может быть, даже в эфире сейчас не буду называть, а то еще обвинят нас в чем-нибудь. Вот. Были герои, да, кто-то в Дубае живет, кто-то в Кремниевой долине, кто-то еще где-то, но они были, но их не стало. И мне кажется, что молодежи, которые сегодня заканчивают вузы, которые сегодня открывают свои стартапы либо пытаются это делать, не хватает вот этой некой путеводной нити, кому стремиться именно здесь. Конечно, посмотреть в Европу, посмотреть в Америку, даже посмотреть сегодня в Южную Корею либо в Китай, там есть вот эти самые герои. А в России как будто бы их не стало.
Ты знаешь, у нас исторически все не очень хорошо с начала, там, я не знаю, 90-х с построением героев. Если там... Я люблю этот кусок у Лебедева, у него есть прям отдельная эта история про то, что раньше были великие инженеры, строители и так далее, там Туполев, самолеты и так далее. И сейчас действительно этих героев не хватает. Во-первых, частично они поразъехались ввиду разных причин и событий, и их действительно нужно растить. Ну, это не очень быстрая история. Во-первых, люди из нашей отрасли, именно из айтишки, они в основном интроверты, и они во многом сами не хотят этими героями становиться, потому что здесь нужно иметь все-таки открытый такой открытый настрой и идти самостоятельно и рассказывать, быть вот этой путеводной звездой. Это тоже определенная степень ответственности. Там, как Паша Волю когда сказал, я не хочу никого нравоучать или воспитывать, потому что это дело каждого своего там, родителя, своего сына. Но и вот в этом в том числе является момент. Потому что, чтобы тебе стать там, условным Илоном Маском, как бы, ты должен быть в первую очередь суперкоммуникатором. А у нас те ребята, которые внутри, они суперкрутые делатели. И вот этого навыка коммуникационного многим не хватает. Из-за этого в том числе создаются, например, какие-то стереотипы из разряда там, вокруг, ну, вокруг компании 1С, что все их продукты ужасные. Это же стереотип, который бытует десятилетиями уже. Хотя внутри 1С с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения исполняемости задач, она классная. И вот как раз 1С сама как система очень хороший пример всех наших айтишников. Они, система суперисполнительная, суперработоспособная, она делает свою задачу, но она некрасивая. И из-за этого все начинают думать, что она плохая.
Ну, это как по Достоевскому, да, желтый цвет, он обязательно цвет болезни. И, к сожалению, ну, так получилось, что, видимо, они очень поработали с брендом, и вот этот вот желтый цвет, который присутствует в 1С, он так или иначе ассоциируется, ну, у меня, по крайней мере, с Достоевским и у тем самым цветом болезни, который есть. Вот, но при этом Нуралиев же сам звезда. Почему ему... его пиарщики не подсказывают по-другому вознести себя на этот пьедестал. Либо просто не каждому человеку хочется быть такой звездой и быть всегда наверху и публичным.
Мне кажется, ты знаешь, здесь каждый... сейчас правильно сформулирую. Вопрос, что каждый из этих людей считает под звездой и под медийностью. То есть вот у меня есть несколько ребят, которые под медийностью считают достаточным, чтобы их слушали и слышали 500-1000 конкретных людей конкретного ранга, конкретного уровня, которые являются их клиентами, их заказчиками, их какими-то вот именно их целевой аудиторией. И, возможно, у Нуралиева это как раз там вот эти там 300-500 человек, которые он охватывает без какой-то дополнительной медийности. И у него нет внутренней потребности это делать. А тот же самый Миша Токовинин, который собирает там Амаконф, он же звезда, ну, откровенно, он прям рок-н-ролльщик, который выбегает в своей кепке и дает жара, собирает олимпийские, ну, собирал олимпийские, сейчас я не знаю, он будет это делать или нет. Поэтому это должна быть внутренняя
настройка. Динамо собирал последний раз.
Да. Вот, поэтому должна быть внутренняя настройка на это. То есть ты должен, как бы, это как, блин, даже не знаю, с чем сравнить. Не знаю, с чем сравнить, Сереж. Это вот прям нужно гореть этим. И быть очень самоуверенным и очень пробивным человеком. У нас все скромняги.
Но смотри, ведь если даже посмотреть на американский рынок, ну и того же Маска, раз мы уж про него сегодня говорим, многие считают его самозванцем. Правда, с огромным количеством денег, но это другой момент. Но в целом, да, то, как он эпатирует, то, как он удивляет публику, вот эта вот раковина, с которой он пришел в Твиттер, то, что он курит во время эфира. Нам, кстати, не хватает покурить, еще просто вытяжки нет, а так покурили бы. Вот. Ведь, да, вот этот эффект самозванца, он присутствует у этих людей, которые типа являются звездами. Тут я у Дениса Кутергина прочитал в его телеграм-канале, что если у вас не ассоциируют с самозванцем, значит, вы мало чего добились. А если вы куда-то приходите и вас хоть кто-то считает самозванцем, значит, вы в правильном направлении движетесь. Вот ты согласен с этим?
Да, я соглашусь. Мне кажется, здесь еще есть момент, то что мы все грешим желанием вписываться в социально одобряемое поведение. Вот это вот, возможно, это от родительского что-то, типа, слушайся там учителя, будь как все и так далее и тому подобное. Это в определенном смысле, возможно, забило. И все хотят, ну, типа, социально одобряемое поведение. А истории предпринимателей, новаторов и так далее, это вообще не социально одобряемое поведение. Если разобрать там того же самого Маска или Джобса как персональную, но там в нем социально одобряемого нет ничего. Они же просто оторвы. Оторвы абсолютные, ну, типа хулиганье, которое ворвалось на рынок. А у нас все хотят быть социально одобряемыми, хорошенькими, беленькими, пушистыми и так далее. Нивелируют риск максимально. Поэтому здесь тоже есть сложность.
Но а тебе не кажется, что в этом как раз и огромная проблема? Ведь мы все люди, и вот я, например, всем нравиться не должен. И я это очень хорошо понимаю. А есть вот то, о чем ты говоришь, что некоторые хотят понравиться всем и вся. Но так же не бывает.
Абсолютно не бывает.
Это как отличник в школе. Не бывает отличников по всем предметам, на самом деле.
Ты знаешь, я не был отличником, у меня 2 четверки, но я знаю, что там те отличники, которые выпускались со мной из параллельных классов, одну из, ну, как бы, они работают, ну, одну я встретил недавно в Ульяновске на кассирше работает, и вот отличник — это вообще не показатель ничего приблизительно. Ну, типа, дальше там, вот у меня есть там 2 высших образования, оба этих диплома, они лежат без навыков социального общения, без коммуникатора, и, там, без еще ряда моментов, связанных с практическим опытом, это такой просто пунктик. А вот желание выйти, стать этим, как бы, очень яркий пример, наверное, Гребенюк, Миша, который про продажи сейчас, построение отделов продаж, продажи, продажи, продажи везде.
Я испугался, думал, ты мою фамилию перепутал.
Не, ну... Это было бы печальной ошибкой. Вот. Он же, ну, фактически, он занимался как продажник, именно вот как коммерческий директор, он не корпоративный чувак вообще. Там, говорите о его супер-успехах в формате именно коммерческого директора или построения отдела продаж изначально, ну, не стоит. Но он очень классно умеет в медийность. Он очень классно умеет выступать, разбирать людей, коммуницировать. И он просто взял по дефолту то, что я лучший в продажах. И пошел с этим. Вот эта вот способность человека взять на себя даже не ответственность, а просто это знамя, как бы понимая, что на него будет литься ушатами грязь, ну, она требует определенного силы воли. Как бы просто пойти и сделать. Также тот же самый, я не знаю, там, Паша Гительман. Он же в, я не знаю, там, в каком, в 15-16, я думал, он уже не встанет. Ну, типа, после всех этих коллизий с агентствами и с прочими историями, в итоге Паша собирает по 5000 человек аудиторию, и у него все супер. Он молодец. Это вопрос именно внутреннего стержня воли. Хотя, ну, типа...
Привет, Паша.
Привет, Паша, да.
Паша хороший.
Паша, да, хороший.
А кого бы ты хотел продюсировать в России? Вот прям вот человека, вот кого бы ты хотел немножко поменять, что-то в нем в другом направлении сделать? Вот кого бы ты бы вот хотел взять и сказать, во, буду его продюсером и сделаю из него мега-эксперта в Рунете?
Ты знаешь, я долгое время, до экспертных лейблов и так далее, я очень долго хотел заняться продюсированием Раменского, потому что Лёша из Теглайна, потому что вот, ну, типа, там фактуры масса, он сам достаточно такой занятный чувак, но его, ну, как бы, он не вписывался никак в мою картину мира, именно вот с этого. Его бы дожать чуть-чуть, из него бы получился прям рок-стар. Но как бы у Лёши свой путь. А из таких ребят, ты знаешь, я сейчас вот отсматриваю множество разных людей. Я не очень хотел бы брать ребят уже состоявшихся так или иначе. Мне очень нравятся ребята из среднего бизнеса, из SMB условно. Там тот же самый, вот у меня есть там 1С-ники небольшие, там оборот 200 миллионов, может быть, фо-бизнес. Там Рома Калашников. Вот он классный, знаешь, есть такие, я вывел для себя термин «адекватный 1С-ник». Вот, и я с ним работал и так далее. Вот таких людей мне хочется продюсировать, потому что у них есть жажда делать, они находятся на классном старте, и они жаждут делать, потому что в основном у нас уже, знаешь, такие, вот я смотрю, либо уставшие эксперты, такие прям, они молодые старики, Либо они присытившиеся, типа сидят на своих там условных встречах, причем очень хороших зарплатах. У них все хорошо, им, ну, как бы им это не интересно. Нужно, чтобы человек горел. Поэтому в основном, конечно, это ребята из предпринимательской среды. Но вот из мне очень нравится Кирилл Гурбанов. Из самолета. Прям Кирюха крутой. Ну, типа, я прям смотрю, читаю, как он делает, как он пишет. Это очень хороший пример. Его бы вот чуть-чуть дожать, и он прям полетит. Потому что он фактурный, он хорошо разговаривает, он хорошо пишет, он классно думает, у него есть классные результаты. То есть фактурно он идеален. Вопрос дальше в том, насколько ему позволят это в рамках компании нести этот флаг, и насколько он сам это дальше захочет. Но вот дефолтно очень крутой чувак.
А что входит в твои услуги? То есть если у тебя, я покупаю, ну, какой-то пакет, что мы будем с тобой делать?
Если ты купишь у меня какой-то пакет...
Пакет с пакетами.
Пакет с пакетами, да. Смотри, здесь есть несколько моментов. Во-первых, это декомпозиция. Ну, то есть мы смотрим, на какие темы ты можешь говорить. Как эти темы вписываются в ТОВ, ну, по повестке текущей у нас вообще, по СМИ, по медиа и так далее. Распиливаем это на все возможные темы и описываем, куда нужно прийти. Условно, какая задача. Там задача может выражаться в деньгах, может выражаться в, там, в какой-то славе и так далее. Она может выражаться в карьерном пути. То есть там некоторые топы приходят и говорят, я хочу вот заниматься этим, мне не дают, потому что сформировалось мнение, что я про это ничего не знаю. Ты начинаешь его аккуратненько распаковывать именно в это направление. Все-таки это слово, гадская распаковка, прилипло ко мне.
Какое слово?
Распаковка.
Ага.
Распаковка. И, соответственно, там начинаешь делать его очень известным в очень узкой среде. И он там потихонечку продвигается, ему становится комфортно и действуешь. То есть глобально мы можем делать все. От там, разработки подкастов мы сейчас запускаем, питчинга на внешние конференции мы можем делать, собственные конференции, собственные мероприятия. Там мы входим в состав, там, вот, в этом году мы помогаем South Hub с пиаром, мы помогаем Улкэмпу, мы помогаем Рифу. То есть мы со всех сторон стараемся предоставить максимально качественный контент и людей с этим контентом, чтобы они стали явными. Потому что отдельная проблема — это то, с каким контентом люди приходят вообще. Вот он может быть очень крутой чувак, но он начинает читать какой-нибудь доклад, там, ну, просто хочется повеситься, потому что он такую чушь несет. И мы вот с нашими со всеми ребятами, с кем работаем, мы помогаем эти презентации правильно составить. Я не знаю, там, начиная с драматургии, вот, построения презентации и так далее. И в итоге мы получаем неплохой эффект, когда там некоторые конференции приходят и говорят, что, ну, ваш спикер, наверное, был лучшим на панели. Ну, в смысле, из всех, кто сегодня выступил.
А РИФ — это какое-то классное мероприятие?
РИФ — шикарное мероприятие. Всегда ждем, каждый год участвуем последние 300 лет.
Классно. Вот на самом деле то, о чем ты говоришь, хочется, чтобы таких людей, как ты, было больше, потому что я понимаю, что весь рынок ты не охватишь. И это почему я? Потому что я часто веду какие-то секции на разных конференциях, и если стало скучно мне, то я боюсь представить, что происходит в зале. Потому что я, конечно, могу сам себя развлекать, как только могу. Но если я уже понимаю, что я не могу пошутить и задать вопрос спикеру, и мне хочется просто, чтобы вот он уже побыстрее выступил, и мы забыли о его существовании, и, к сожалению, все чаще таких мероприятий больше становится. Когда люди не готовятся, когда люди считают, что вот можно увидеть первый раз презентацию, и вот по ней что-то прочитать, и пусть все наслаждаются. Вот, и знаешь, вот, ну, про РИФ, это была шутка, что это мероприятие, это мы его организовываем, и когда по итогам РИФа ты читаешь, а РИФ уже не тот, и спикеры там не те, а ты смотришь, а это пишет спикер, который там выступал условно на какой-то секции, и ты понимаешь, что этот спикер не подготовился, что у него была презентация с тремя корпоративными слайдами, которая никому не нужна, и эти люди говорят, а РИФ уже не тот. Так кто делает любое мероприятие? Любое мероприятие делают спикеры, делают участники. И если мы, блин, забиваем на собственные мероприятия, а говорим о том, что веб-саммит какое классное мероприятие, ну, простите, к веб-саммиту вы, блин, готовитесь месяц, кучу бабла туда вкачиваете, тратите деньги на то, чтобы туда долететь, доехать, доползти, а наши мероприятия, вы считаете, что они все уже грязь из-под ногтей? Вот, вот это надо менять.
Я с тобой абсолютно прям соглашусь здесь. Дело в том, что, мне кажется, это тут имеет место быть, знаешь, в определенном формате карго-культа. Типа все посмотрели, что, ой, мероприятие, это же так легко. Там мы вот делали последнее мероприятие на площадке «ОНО «Цифровая экономика».
При участии РАЭКа.
Само собой, при участии РАЭКа. И ну, там мероприятие небольшое, на 100 человек. Но чтобы его сделать, нам потребовалось 2 месяца. Мы собирали программу, собирали идеологию, чтобы все, кто к нам придет в качестве гостей, им было интересно этим заниматься, интересно слушать, интересно разговаривать со спикерами. Со всеми спикерами мы сделали 2 прогоны их презентации. Мы проговаривали, отсматривали тестовые форматы. Я съездил, сделал видео с каждым из спикеров, чтобы его посмотреть, как он будет говорить, как он держаться и так далее. Мы со всеми лично познакомились, сделали отдельный под это лендинг. В общем, полностью запаковали, и в итоге мы получили там чуть в районе 300 регистраций, и пришел полный зал. Но просто люди обесценивают формат мероприятия, думая, что это легко. На самом деле это один из самых сложных форматов контент-маркетинга, в целом контента, потому что он динамичный, и он требует обалденной подготовки. А ребята у нас привыкли, что, ну, сейчас я вот там, знаешь, за час до выступления соберу презу, что-нибудь ляпну, как бы, зачем, кому это нужно, ну, типа, чтобы что, чем ты хочешь тут подсветить себя, какой ты, ну, типа, крутой, да ну нет, там, я тут из-под кровати убирался, достал, у меня пачка есть дома бейджиков, там, я посчитал, чуть больше 400 бейджей с разных конференций, и вот, честно, от большинства веет, ну, просто тленом, приходишь там, и вот, там какой-то унылый спикер тебе унылым голосом рассказывает какую-то корпоративную рекламу, и ты единственное, что испытываешь, это чувство глубокого сожаления о потраченном времени.
Поэтому... Конечно, такое бывает. И все дальше и дальше мы погружаемся в такие мероприятия с приходом онлайн-конференций. Потому что большей незаинтересованности со стороны спикеров и участников, чем онлайн-конференции, я, наверное, не видел никогда. Но это, я надеюсь, уже прошедший этап, и мы больше в онлайн-конференции не вернемся никогда. Потому что конференция — это все-таки нетворкинг, это общение.
Да, полностью с тобой соглашусь. Мы вот все наши конфы сейчас, мы принципиально не ставим онлайн-трансляцию на данный момент, потому что обесценивается знание. То есть я вот веду, там еще преподаю периодически, я там параллельно идет трек, например, онлайн. И я вот каждый раз задумываюсь, господи, как этим людям тяжело, во-первых, если они меня слушают, а во-вторых, как их вовлечь. То есть я с ними даже проконтактировать нормально никаким образом не могу. И здесь еще важный момент с офлайном в том, что человек для офлайна инвестирует свое время и дойдут до офлайна только заинтересованные. А онлайн сядут на фоне, что-то там послушают и так далее. Это все, ну, типа, какое-то непонятная потеря времени, непонятно.
Ну, конечно,
чего.
А рядом будет либо чай, либо бокал вина, либо любимая кошка дома, с которой в это время можно поиграть.
Да. Мы сделали, одна у нас была крутая конфа, вот именно онлайновая, в 2020 году. В 2020, по-моему, году.
Тогда других вариантов не было.
Не было. Но на этом у меня тогда бизнес закончился. Мы же делали очень много от ФБР ивентов в Мэйле. Мы сделали...
От ФБР?
От бывшего моего рекламного пиар-агентства, оно в какой-то момент переросло прям конкретно в бизнес-ивент-агентство. То есть мы там делали по 100 метапов в год. И когда все случилось, все мероприятия же запретили, мы такие, ну, типа, мы сейчас тряхнем и сделаем онлайн. И мы сделали тогда с Епрома Data Driving Marketing Conference, упахались просто в смерть. Там собрали 4500 человек просмотров, провели. Я на это такой все посмотрел, ну, как бы всем спасибо, как бы мы этим больше заниматься не будем, потому что это издевательство над спикерами, над аудиторией, над всеми.
Не, вот я, например, понял, что 30-минутные зумы для того, чтобы не ехать с одного конца Москвы на другой и провести встречу какую-то либо установочную, либо просто понять статус по проекту, это окей. Но участие в онлайн-конференциях, я, например, понял, что это вообще не мое. И вот тут недавно была какая-то конференция по образованию. Я сказал, слушайте, если это онлайн, я даже не буду тратить свое время, потому что меня упрашивали, долго говорили, ну давай ты все-таки примешь участие, потому что там будет молодежь и все остальные. Я говорю, понимаете, это трата моего времени впустую. Никто меня слушать не будет. Что бы я там ни рассказывал, какую бы я презентацию ни показывал, даже если вместо меня буду транслировать там что угодно интересное для какой-нибудь аудитории, это смотреть никто не будет.
Да, ну, ты знаешь, здесь онлайн очень много используют мероприятия. Мы сейчас говорим про все-таки тяжелый контент, ну, типа там, где прям думать нужно. А для мероприятий вот на масс-маркет это работает. Потому что онлайн-мероприятия используют в первую очередь с точки зрения бизнеса как сборку лидов, сборку контактной базы, чтобы потом продолжить контакт через дайджесты, через приглашения, через рассылки, через какую-то другую коммуникацию.
Конечно, бывают очень интересные темы. Вот, ну, там у меня много хобби разных, и вот периодически там какой-нибудь готовки, спорту, либо чему-нибудь. Я спокойно смотрю семинары, но, опять же, для меня это такая, без обратной связи. То есть я смотрю, когда я могу там перемотать, остановить, это окей вообще. А когда мы говорим про полноценные конференции, то, чем мы с тобой занимаемся, мне кажется, что мы перешли в мир офлайна, и это хорошо.
Офлайн — новая роскошь, поэтому да.
А вот как ты относишься к тому тезису? Ты, ну, как бы на IT-рынке очень давно. О том, что нам не хватает кадров. Это, как ты считаешь, миф или реальность?
Это реальность, причем она достаточно жесткая становится со всех сторон. Но здесь вопрос, знаешь, как в 17 мгновений весны. Помню, что там было очень сложно стало работать. Стало много тупых людей, которые говорят правильные вещи. И вот также очень много стало неквалифицированных специалистов, которые пытаются говорить правильные вещи и выглядеть как квалифицированные. А потом начинаешь копать и получаешь очень плохой результат. Поэтому здесь вопрос, знаешь, не в том, что уехали, отъехали или еще что-то. Вопрос в том, что необходимо заниматься эволюцией, условно, джунов в мидлов. А это очень долгий процесс, очень тяжелый, и он разом не делается. Плюс мне все-таки очень грустно от этой романтизации идеи, что там официантка может стать разработчиком. Да, возможно, если у нее там Баумана за спиной, она в официантке пошла, чтобы там просто подзаработать, да, она может стать разработчиком, но в абсолютной массе это очень тяжело реализуемая история. Типа даже чтобы стать нормальным тестировщиком, там сейчас меня тестировщики все проклянут, наверное, но как бы тестирование — это сложная история, почему-то все считают, что надо начать с тестировщиков. Это же нужно все равно соображать, как работает система, чтобы правильно составить тест-планы и так далее и тому подобное. Поэтому
ох,
в этом...
ты тему поднял, мою любимую по поводу всех образовательных платформ. Мне кажется, что очень-очень скоро этот пузырь лопнет.
Мне сложно делать прогнозы. Я не верю в онлайн-образование, вот откровенно говоря. Мы причем еще в 2015 году мы помогали платформе Учи.ру, по-моему, тогда одна из первых, которая выходила на рынок с официально государственными дипломами, со всеми делами. И то ребята говорили, блин, мы даем онлайн-данные, но потом все экзамены и зачеты все равно офлайн.
Ты же понимаешь, что Учи.ру — это немножко для другой аудитории, это школьники.
Да.
И школьникам потренить, ну, наверное, кому-то на ура заходит, кому-то не очень, но просто повторить еще те знания, которые им дают в офлайне, это норм. А понимаешь, а тут ты правильно сказал, был официантом либо официанткой и решил стать программистом. И ты зашел на Skillbox, на Нотологию и много других прекрасных ресурсов, я к ним очень хорошо отношусь, они взбодрили рынок. Но ты вдруг начал учиться программированию на питоне либо еще на другом языке, как там сейчас Python его называют, да? Вот. Ну и как? И как ты будешь учиться этому?
Смотри, ты знаешь, у меня отец всегда говорил и говорит такую фразу, что процесс обучения на 90% зависит от учащегося. И если человек хочет научиться, он научится, ну, и на кастаньетах программировать. Вопрос внутренней мотивации. И второй вопрос — это условная сертификация и валидация этих специалистов, которые выходят после онлайн-курсов. То есть, условно, если мы говорим о том, что будет некий единый центр сертификации специалистов, который...
И он должен быть независимым,
независимым, да. Потому что внутренне все это, конечно, все ребята хотят показать, что у них выпускники самые умные, самые замечательные, дать им как можно
как
больше
артефактов. Как будто тизер сейчас, да, у нас?
Мы об этом расскажем отдельно.
Хорошо. Ну, кстати, вот внимательные слушатели, вот если вы сейчас услышали то, о чем говорит Женя, скоро ждите новостей.
И вопрос очень, ну, такой больной для всех, потому что именно из-за вот этого непонимания истинного качества сотрудника мы потом видим, как там в условном финтехе 10-12 собеседований одного человека по разным департаментам.
Конечно, но а с другой стороны, одно дело, к тебе как к работодателю приходят непрофессионалы, а с другой стороны, понимаешь, я... был официантом, у меня завышенные ожидания, что мне изо всех экранов Собчак, Пивоваров и многие другие известные блогеры рассказали, кто там вот некоторые являются иноагентами, рассказали о том, что пройдя определенный курс, я стану программистом, тестировщиком, кем угодно. Мне еще дают гарантированное трудоустройство, за время обучения я сделаю портфолио, минимум там будет 3 работы. Люди учатся, отдают деньги, потом их никуда не трудоустраивают, они надеются, что пойдут сейчас в Яндекс, во Вкус, в Самокат, в Альфа-банк, в ВТБ и в другие структуры, и оказываются с чем? Ни с чем. Случается полное разочарование в тех обещаниях, которые мне давали.
Введение в заблуждение.
Ну, я-то, понимаешь, шел и надеялся, что через полгода я потратил время, я учился, даже иногда старательно учился. Но те знания, которые сегодня на вот этом базовом уровне дают онлайн-курсы, они не позволят мне устроиться в Альфа-банк.
Позволят, если у тебя есть, ну, внутренняя база.
В отделении работать...
Надо поговорить с рекрутером мира Альфа. Но глобально, да. Но, слушай, это повсеместная романтизация. Мы с тобой недавно на Янге тоже разговаривали про предпринимательство. Все говорили, что быть предпринимателем легко, стать предпринимателем легко. Но это же сюр. Ну, правда, это вот эта вся история, которая, знаешь, это про продажи через серебряную пулю. Вот это вот наше любимое, то, что авось, хаврось, и там щука из проруби вылезет, и 3 желания исполнит. Оно же все про это. Типа есть вот, чтобы стать богатым, надо быть предпринимателем. Скорее всего, в 9 из 10 случаях ты, ну, как бы станешь банкротом.
Либо иноагентом.
Ну, как бы тут кому как повезет.
Я думаю, что пусть это будет последний вопрос перед блицем. Спасибо тебе, что пришел, поделился своим мнением о том, как нужно развивать экспертное сообщество в России. И спасибо за то, что встал на путь очень сложный воспитания экспертов и подтягивания экспертов до очень-очень высокого уровня, потому что мне кажется, что Рунету не хватает классных экспертов, которые могли бы не только внутри России, но и на международном уровне представлять нашу страну как реальные эксперты, люди, разбирающиеся в вопросе. Вот, а теперь блиц.
Готов.
5 коротких вопросов и 5 коротких ответов. Твой любимый фильм?
1+1.
В каком городе нашей страны ты бы хотел бы побывать, где еще не был?
В Волгограде.
Кошки или собаки?
Кошки.
Добро побеждает зло?
Всегда.
А что для тебя счастье?
Тишина. Ну, семья, спокойствие, тишина. Мне вообще в жизни не очень много надо. Ну, типа, поэтому это, наверное,
тишина. Ну да, правда, ты назвал самое главное.
Да?
И иногда для многих сложно достижимое. Жень, спасибо тебе большое за то, что сегодня пришел к нам в эфир. У нас сегодня в гостях был Евгений Чернов, основатель экспертного лейбла «Тишина». Спасибо большое и до встречи.
Всем спасибо.